Аня. Когда приходит время впервые посылать детей в школу, это пора особых переживаний как для родителей, так и для детей. Начало школы – это было не только приготовление школьной формы, покупка ручек, карандашей, тетрадей, выучивание ребенком азбуки. Самое главное – это приготовить ребенка к непосильным битвам с неверием, семена которого, согласно программе обучения, сеяли в сердца детей с первого класса, с первого дня. Так и было. Сначала прикалывали на груди звездочку с изображением вождя народов, а затем, с третьего класса, начинались переживания посерьезней. В третьем классе принимают детей в пионеры. Первым эту борьбу выдержал Андрей. Он не надел галстук и не присутствовал на торжественном ритуале. Принятие на линейке всего класса в пионеры. Это считалось большим праздником школы и особенно для детей. Отсутствие Андрея на этом празднике приняло особый оборот. Его избивали одноклассники каждый день. Пришлось по этому поводу посетить школу. Нельзя детей оставлять одних на поле битвы. Дети не могли вынести сами этой тяжести. Время было злое. Папа Вася только вернулся из тюрьмы. Был негласный указ горосполкома отобрать у нас детей. Об этом мы узнали позже. Учительница Андрея, Татьяна Кирилловна, понимала нас, но боялась за свое место. Когда я пришла по этому поводу в школу, она все же собрала ребят, чтобы поговорить с нами. Вначале она спросила их: «Правда ли то, что вы Андрюшу избиваете?» Дети остаются детьми. Опустив головы, они сознались в этих своих действиях. Но оправдывали свое поведение тем, что Андрей не пионер и позорит их класс. И поистине исполнились тезисы марксистов, что использовать можно любые средства для достижения великих целей коммунизма, даже физическое уничтожение. Тогда я сказала им: «Если вы хотите, чтобы Андрей стал таким, как вы, то вы должны показать ему пример». После этой беседы групповые избиения прекратились. Спустя 2 года наступил черед Дани. Это был 1967 год. В день приема в пионеры Даня не пошел в школу из боязни, что могут насильно одеть ему галстук, и для большей гарантии уехал к моему дяде, жившему в другом районе города. Но в школе поднялась буря. Поведение Дани было передано под опеку парторга школы. Она же и преподаватель по физкультуре. Готовилось торжественное принятие Даника в пионеры. Тамара Сергеевна, так ее звали, купила галстук и приготовилась к этому дню. И вдруг такое огорчение. Он не пошел в школу и первый, и второй, и третий день. На третий день раздался телефонный звонок ко мне на работу. Директриса сердитым голосом в приказном тоне сообщила мне, что я сейчас же должна быть дома, так как они идут к нам целой комиссией. Когда я приехала домой, то они стояли во дворе, разгоряченные от беседы с моим папой, Александром Емельяновичем, дедушкой Дани. Он сказал им, что хоть его внуки и не пионеры, но не пишут на заборах всякие глупые слова и ведут себя в школе прилично, хорошо учатся, уважают учителей и товарищей. Мы зашли в дом. Я пыталась им объяснить на основании Библии, почему мы так воспитываем своих детей. Это наш святой долг. И прочла им из книги Второзакония, 6 глава, с 6 по 9 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в твоем доме, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих». И мы воспитываем в детях искренность, прямоту, правдивость, а не двоедушие. Они не имели чем мне противостать и ушли, но приказали, чтобы Даник пришел в школу. На этот раз уже с Даником пошел папа Вася. Мы с молитвой подготовили Даника проявить твердость и сказать, что он верит в Бога и не может быть пионером. После этого они стали применять другие методы борьбы. К нему прикрепили пионер-вожатую Аню, ученицу 10 класса. Здесь и начинается эта повесть. Аня, очень милая, живая девочка, уже девушка. Она сразу приступила к делу. После нескольких бесед с Даником у нее возникло много вопросов. Даник посоветовал ей встретиться с нами, его родителями. Но прежде чем прийти в наш дом, Аня спросила у классной руководительницы Любови Ивановны разрешение пойти в наш дом. Она разрешила. Как выяснилось позже, она переоценила Анины силы убеждения. Первый визит она сделала с подругой, когда Даник заболел скарлатиной. Я их предупредила об этом. Они долго не задерживались в доме. Ушли. Я их провела до калитки. На дворе было ветрено и морозно. Я вышла, в чем была, в доме. Они промерзли, так как пришлось задержаться. У Ани накопилось много вопросов. Их все невозможно было разрешить, и мы согласились все это отложить до выздоровления Дани. После этого визита я сильно заболела ангиной, но все равно все мое естество наполняло какая-то неизъяснимая радость. После этого наши встречи и беседы стали повторяться чаще. Иногда вечером она задерживалась у нас допоздна. Она очень изменилась. Хотела даже сдать комсомольский билет и отказаться от должности комсорга школы. Но я ей не дала такого совета. Спешить не нужно было. Она на уроках обществоведения выдавала себя, как говорится, с головой. Задавала учителю такие вопросы, на которые он не мог ответить, и ставила его в очень невыгодное положение перед всем классом. Я ее осторожно поправляла и пока не советовала делать такие смелые заявления, так как для открытой борьбы нужно много сил и, главное, глубокое личное убеждение и вера. Этого у Ани еще не было. Она сама искала постоянно подтверждений своих новых мыслей, чувств. ее частое посещение нашего дома обнаружились, так как сосед наш через стенку был офицер КГБ в отставке. Несмотря на свой пенсионный возраст, он был верным делу партии и очень бдительно следил за нашим домом, за нашими посетителями. Мама Ани была большой противницей верующих. Когда до нее дошло, что у ее дочери произошли изменения в ее мировоззрении, и что в этом повинны мы, она стала следить за Аней. Однажды она проследила, когда Аня пришла к нам днем. Я в это время занималась стиркой. Анечка пришла ко мне такая жизнерадостная, быстро надела фартук и решила мне помогать полоскать белье. Я возражала, но она не хотела отрывать меня от работы и хотела со мной пообщаться. В это время забежал к нам Даник, весь бледный, и крикнул: «Аня! Мама!» Тут же в дверях появилась ее мама. Она с яростью набросилась на Аню, ударила ее по лицу с криком: «Что ты здесь делаешь? Нашла подружку!» Потом с грозным видом она направилась ко мне. Я незаметно сделала Ане знак, чтобы она уходила, а сама с молитвой и молчанием готовилась встретить удар. Но удара не последовало. Она с такой ненавистью обратилась, что речь была подобна шипению змеи. «Что? Перевоспитывать взялась мою дочь? Да я тебя на куски изрежу!» Но Господь дал мне сил спокойно объяснить ей в нескольких словах, что Ане поручили работать над моим сыном. И так мы с ней познакомились. Она передразнила меня с усмешкой и угрозой и выбежала вслед за Аней. Ане удалось скрыться в городе-убежище у своей бабушки, которая была верующая, как все православные. Бабушка очень любила Аню. А мать побежала в школу, там подняла тревогу, затем обратилась в редакцию областной газеты «Кировоградская правда». Через короткое время в газете появилась статья «Ловцы людских душ», где мы с Васей представлены как очень опасные и опытные ловцы человеческих душ. А Аня была нашей жертвой. Досталось и классной руководительнице, что разрешила пойти на беседы такой неопытной девочке в самое логово баптистов. После этой статьи я думала, что Аня больше не появится в нашем доме. Слишком большую атаку направил дьявол. Мы молились за нее, и она вскоре поздно вечером постучала к нам в двери. Она пришла очень поздно, когда было совсем темно. Она сказала, что не может без нас жить. И посещения, и беседы, и молитвы возобновились, но, конечно, стали реже. Я упустила, что Аня была у нас на собрании, когда собирались в нашем доме. А когда был арестован Антонов, то следователь не упустил момента допросить и Аню. Допрашивали в школе и наших детей. Аня не была подготовлена к этому и сказала следователю все, что знала. Ее запугивали, угрожали, но она говорила только правду, говорила только хорошее. Когда был суд над Антоновым, ее тоже вызвали, и мы там вновь встретились. Она думала, что после всего я от нее отвернусь, но любовь превыше всех опасений. Мы на виду всех обнялись и так рядом сидели, пока начался суд. По коридору постоянно ходили сотрудники КГБ, наблюдая за нами. Она все мне рассказала, как ее допрашивали и что в этом повинен директор школы. При рассказе Аня говорила добрые слова признательности, что по-прежнему любит нас и не может без нас, и что всегда обращается к Богу, когда ей трудно. Она рассказала про болезнь своего отца. Я ей дала маленькое Евангелие, и когда папа смертельно заболел, то она это Евангелие ложила так, чтобы он мог его заметить и читать. И вот однажды по телевидению шел зарубежный фильм. Священник рассказывал про одного человека, который умер от рака, и добавил печально: «А он не верил Богу». В этот момент папа лежал и смотрел фильм. Услышав эти слова, он приподнялся и громко сказал: «Нет, верил», и упал на подушку, закрыл глаза, из глаз текли слезы. Вскоре он умер. Аня была уверена, что он примирился с Богом. После всех этих событий мы вскоре переехали жить в Прибалтику. Через год мы поехали за вещами в город Кировоград. И вот я случайно встретила Аню в автобусе. Но возле нее стояла соседка, и Аня ничего не могла сказать. Сказала только, что вышла замуж и имеет девочку 9 месяцев. У нее муж военнослужащий, и живут они в Казахстане. Она приехала в гости к маме. Мне надо было выходить. Она пообещала зайти. Успела сказать, что она все помнит, ничего не забыла. Я вышла из автобуса, но Аня не пришла. Наверное, не смогла. Как жаль. Обстоятельства иногда заставляют действовать не по нашей воле. И так мы не встретились. Хочется очень громко крикнуть: «Аня, где ты? Стала ли ты дитем Божьим? Вручила ли ты жизнь Богу всецело? Или ты только помнишь прошлое и вспоминаешь о нем, как о первой любви, которая осталась невостребованной, а ты ее бережешь и прячешь в глубине сердца, как что-то самое ценное для тебя? Но можно ли перестать верить в Бога или перестать любить Его?»